генерал обмяк, будто из него вытащили позвоночник. Незаконные приказы или, скорее, распоряжения, указания встречались в системе всегда. И не только в МВД, но и в советско-партийных органах, министерствах и ведомствах, колхозах и совхозах. Принять партию в обход разнарядки. Есть. Выделить 10 килограммов свинины, 15 кур, барашка и 2 ящика водки для обеспечения отчетно-выборной конференции. Слушаюсь. Направить 2 проектных института на уборку картошки. Будет сделано. Выпустить судно в море без таможенного досмотра. Так точно. Пустить завод в эксплуатацию без очистных сооружений. Выполнено. Прекратить уголовное дело. Уже. Разбавить пестицидное молоко до нормы концентрации и пустить в продажу. Сделаем. На время визита упрятать всю шантропу в КПЗ. Готово. Незаконные команды отдавались устно и в зависимости от степени незаконности были известны более или менее широкому, а иногда чрезвычайно узкому кругу людей. И что очень важно, они носили единичный характер и не делали погоду в деятельности того или иного ведомства. Когда все полетело в тар-тарары и развитие государства приняло явно выраженный криминальный характер, незаконные распоряжения стали не исключением из правил, а самим правилом. Приводными ремнями исполнительно-распорядительной машины любого уровня стали не законы и инструкции, а выгодные определенным лицам усмотрения, одинаково далекие и от закона, и от справедливости. Поскольку результаты происшедшего скрыть было невозможно, в обиход запустили оправдательную версию о нехватке хороших законов, с появлением которых все встанет на свои места. А пока таковых не появилось, все, от рядового исполнителя до руководителя любого уровня, играли по правилам игры без правил. Опер или следователь, начальник райотдела, прокурор, судья разрешали материалы и дела не на основе несовершенных законов или эфемерного внутреннего убеждения, а в соответствии с полученными указаниями начальства. По этому материалу отказать, потому возбудить, этого арестовать, того освободить, этого направить в суд, того прекратить, этому дать условно, тому реально. В такой обстановке рано или поздно могло поступить любое указание, в том числе и то, которое получил Крамской. Удивляться не приходилось. Такое поручение не дают абы кому, всяким незрелым псевдопринципиальным чистоплюям, которые могут истолковать высокое доверие как предложение соучаствовать в преступлении. Его могут высказать только тому, кого считают полностью и безоглядно своим, кто способен оценить степень доверия и проявить себя, доказав, что его воля, душа и совесть целиком и без остатка принадлежат начальству. А иначе, зачем он нужен на своей должности? Найдем другого, понимающего. Потому псевдопринципиальные чистоплюи и не способны долго занимать высокие кресла. Система их выдавливает, выкидывает на обочину, как и любой другой отработанный человеческий материал. А самое страшное для начальника — оказаться на свалке сломанных карьер и искореженных судеб, где можно встретиться с теми, кого собственноручно сюда отправлял. Поэтому отказаться от такого поручения нельзя. И даже усомниться в нем невозможно. Надо или сразу плюнуть сквозь зубы и хлопнуть дверью, или исполнять. Точно и в срок. Вернувшись в управление, генерал не пошел к себе, а завернул в тупичок в конце коридора и зашел в кабинет, расположенный рядом с запасной лестницей. Площадь кабинета была не больше 8 метров. Двухтумбовый стол, казенный, с матовыми стеклами шкаф, облупленный сейф, несколько неудобных стульев. В углу двухпудовая гиря со стертой до металла краской на ручке. За столом сидел невысокий коренастый подполковник в аккуратно пригнанном и тщательно отглаженном мундире. Это был многолетний руководитель спецгруппы «Финал» Владимир Михайлович Викентьев. — Здравия желаю, товарищ генерал! — несколько удивленно произнес подполковник, поднимаясь навстречу вошедшему. — Начальнику ВД не часто ходит по кабинетам сотрудников. — Садись, садись, Михайлович! — неофициальным тоном проговорил генерал, опускаясь на жесткий стул. Помедлив, Викентьев все же сел на свое место. Получалось, что это он принимает начальника управления. Хотя всегда было, да и могло быть, только наоборот. — Голова кругом идет, Михалыч, — пожаловался Крамской. — Такой гвоздь нам забили, не знаю, как и вытаскивать. Викентьев смотрел на генерала пронзительно голубыми глазами и молчал, ожидая продолжения. Выдержка у подполковника была отменная, да и решительности не занимать. В прежние времена, когда он командовал колонией и подавил вспыхнувший там бунт, его прозвали «Железный кулак». Время прошло, а прозвище осталось. Короче, поступила команда освободить Киршева. Помнишь такого? Конечно, подполковник кивнул, продемонстрировав на миг безупречный пробор. Черные колготки. У меня руки чесались пустить этого гада в расход. Как его можно освободить? Так, взять и выпустить. В наглую. Много лет назад Крамской начинал рядовым опером и прекрасно владел терминологией подучетного контингента. Изысканной речи за последующие десятилетия он так и не обучился. Впрочем, это от него и не требовалось. Кто же его пропустит из особого блока? Без указа о помиловании, нового приговора или постановления прокурора об этапировании? Викентьев пока не вникал в морально-этическую сторону проблемы. Его интересовала только техника. Пропустят только в одном случае. Крамской с силой потер виски. Он отводил взгляд в сторону и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Если его заберет финал. Действительно, предписание передачи смертника спецгруппе подписывает Крамской. Вручает его дежурному особого блока степнянской тюрьмы Викентьев. Он же получает приговоренного, сажает в спецавтозак и увозит в точку исполнения. Для подполковника кое-что стало проясняться, хотя о главном он не мог и подумать. А что потом? Потом передать его встречающим, составить акт об исполнении и все. Встречающие исключены, по инерции категорически сказал Викентьев, как будто они уже обсуждали детали утвержденной операции, и его важнейшей задачей, как обычно, была забота о безопасности сотрудников. Если будет известно время перевозки, группу могут побить по дороге и дело с концом. Так для них надежней, и концы в воду. Крамской кивнул. Несмотря на уровень, с которого спускалась команда, такого результата исключать нельзя. Потому что Викентьев будет работать на совсем другом уровне и с совсем другими людьми. Одно дело — кабинет заместителя губернатора, и совсем другое — пустое и темное загородное шоссе. Пожалуй, что так. Значит, просто пинок под жопу и пошел. Опять черные колготки искать. Теперь пришла пора моральной оценки проблемы. Владимир Михайлович, строго произнес генерал, будто прикрикнул за неуместное ерничество. Но Викентьев пер на рожон. Ах да, извините. Сейчас ведь лето, колготки не носят. Придется ему, бедняге, до осени ждать. Кончаем, Михалыч, Это я и сам умею. Меня на вилы взяли, я тебя беру. Крамской согнулся, упершись локтями в колени, и рассматривал изрядно потертый линолеум. Сейчас перед Викентьевым сидел не начальник УВД и не генерал, а усталый, загнанный в угол мужик. Никогда не думал, что придется убийц выпускать. Да видишь, какие времена наступили. Времена всегда одинаковые. Потупившись и медленно выговаривая слова, произнес Викентьев. «Кто вас может заставить?» Он на миг замолчал и продолжал уже совершенно другим тоном. «Или меня?» «Кто меня заставит?» Теперь пронзительные глаза вызывающе буравили начальника управления. «Да я встал, послал всех нахрен и ушел! На пенсию! Дальше что?» В голосе подполковника отчетливо слышался вызов, который он не считал нужным скрывать. «Действительно, уходя с должности, подполковник теряет гораздо меньше, чем генерал, несоизмеримо меньше». И сейчас Викентьев готов сделать этот шаг, потому что иначе ему придется идти по колено в дерьме. Нет, по шею. Поддельные документы, фальсификации исполнения, самые неожиданные неблагоприятные повороты этой грязной истории — все ляжет именно на него. Он наглотается дерьма вдоволь. А что взамен? Генерал Крамской сохранит должность и связанные с нею власть, влияние, возможности, уважение, авторитет. Вряд ли подполковник может считать такой обмен равноценным. «Сколько ты меня знаешь?» — опустив голову, спросил Крамской. «По-моему, 25 лет». 27, — поправил подполковник. Судя по небрежности тона и отстраненности во взгляде, он уже принял решение. «За эти годы и мне, и тебе много раз приходилось поступать не так, как хочется. Верно?»
«Верно. За мной 5000-ный гарнизон, огромный управленческий аппарат, сотни подхалимов, но никто не может сделать того, что сейчас требуется. Это можешь только ты. Я прошу тебя». Черт! Крамской для подчиненных — бог, царь и воинский начальник. Причем безо всякого юмора и преувеличений. Принцип — единоначалие. Куда тут денешься? Он принимает на службу и увольняет. Повышает и понижает в должности. Присваивает звания, дает квартиры. Представляет к наградам, отдает под суд, вся жизнь сотрудников в его руках. И когда всемогущий генерал обращается со смиренной просьбой к подчиненному, да еще давит на человеческие чувства, отказать невозможно. По крайней мере, Викентьев не смог этого сделать. Отстраненность в облике подполковника исчезла. Его снова интересовала техническая сторона вопроса. «Значит, фиктивное предписание, поддельный акт. Могилу можно не имитировать, никто проверять не станет. А эти бумаги?» «Сколько раз проверяли финал?» — спросил Крамской. Он уже понял, что Викентьев согласился, и в голосе вновь прорезались генеральские нотки. «Два. В 79-м и 91-м. Но тогда Ромов рапорт писал, будто Сергеев с Поповым хотели смертника отпустить. Участковый, Лунин его фамилия. Да помню я. Только сейчас писать некому. Да и проверять тоже спецкомиссии МВД СССР давно нет. Тем более СК думают вообще отменять». Тогда все документы вообще в огонь пойдут. В наступившей тишине слышалось тяжелое дыхание Викентьева. «Всю группу, естественно, не собираем. Едем я, Попов и Шитов. Подполковник вслух прорабатывал детали. «Шитова в курс не вводим, а вот Попов...» Он с сомнением покрутил головой. «Поезжай, поговори с ним. Только аккуратно. Что он от меня захочет, я сделаю. И тебе подберу полковничью должность в УИНе».
«Дело разве в должности?» — вздохнул Викентьев. «В душе дело. Что-то остохреневает мне все».
Человек, руководящий процессом исполнения смертной казни, впервые в жизни вспомнил о душе. Проба спутников прошла успешно. Хотя Алекс и опасался работать в полную силу, Светка исходила криками и стонами, а он чувствовал себя половым гигантом, и это приносило дополнительное, ранее неизвестное острое ощущение. Потом он тревожно осмотрел чуть побаливающий инструмент, но все было в порядке, швы остались целы. «При обкатке больше 60 км выжимать нельзя, зато потом гони насколько хочешь», — многозначительно сказал он. «Так что в следующий раз я тебе еще похлеще устрою». «Ох, ох...»
Светка еще не могла поддерживать разговор. Она бессильно распласталась поперек кровати и только через несколько минут пришла в себя. «Ух, здорово! Два шарика куда лучше! Не то что у Кривули!»
Алекс нахмурился. «Давай забывай про это!» Неожиданно раздался звонок в дверь. «Кого могло принести в час ночи?» — недовольно подумал Алекс. Оказалось, что принесло только что упомянутого Кривулю. «Побазарить надо!» — с порога буркнул массажист. Он выглядел мрачным и озабоченным. Алекс тоже хотел поговорить. «Что это за подлянка принести в дом вместо безобидных железок обрезы и пушки?» «Давай побазарим!» Он провел приятеля на кухню, опустился на тяжелый табурет и молча ждал. «Раз такое дело, пусть первым начнет!» «Ну и влетели!» — сразу сообщил Кривуля, опускаясь на жесткий неустойчивый стул. — Ты нас здорово подставил.
— Я? — возмутился Алекс. — Что я такого сделал?
— То. Твой желтый, оказывается, большая шишка. Заказ на него не приняли. Хотели нас ему сдать на разборку. Соображаешь, какой тут будет разбор? С трудом согласились за 10 тонн зелени включить тормоза и разойтись. От возмущения Алекс чуть не упал с табурета. «Постой, постой! Кто кого подставил? Это ведь ты предложил! Чужими руками ты и знать ничего не будешь, только деньги плати! Кто так говорил?» «Я говорил. Но я же не знал, что он непростой мужик. А ты должен был знать и предупредить. Тогда все по-другому делалось бы».
«А я откуда что знал? Ты же у нас мудрый, вот и делал бы как правильно».
На кухню выглянула замотанная в простыню Светка. «Чего вы тут орете?»
«Не твое дело», — вызверился на нее Алекс. «Иди оденься, ходишь как шалава».
Пожав плечами, девушка ушла в ванную. Полилась вода. Алекс сразу вспомнил, что лежит под ванной в газетном свертке. «Я на тебя понадеялся. Кенты, кореша, друг за друга мазу тянем. Говорил!»
«Да что ты заладил одно и то же? Говорил, говорил! Я и не отказываюсь!»
«А что ты мне вместо карданных валов положил?» Кривуля пронзил Алекса угрожающим взглядом. «Зачем трогал?» «Вода пролилась, сверток намок. Думал просушить, чтоб не заржавело». Угроза во взгляде исчезла. «Я их недаром принес. Вещи нужные. Вот сейчас и пригодятся».
«Зачем пригодятся?»
Кривуля встал, тяжело вышел в коридор, выглянул, что делает Светка, и, плотно притворив дверь, вернулся. «Значит, расклад получается такой. Желтого ты сейчас не достанешь. Да он тебе и нахрен не нужен. Вместо этого сраного рынка я тебе нашел другое дело. Там ты и на бабки подымешься, и вообще... А квартира? Он грозился квартиру отобрать. Ирня, ничего он не сделает, поверь мне, ничего. А если попытается, грохнут его без звука. Кто бы он ни был, за это я отвечаю. От Кривули исходила такая сила убеждения и такая расслабляющая волна, что Алекс сразу поверил ему и мгновенно успокоился. Но надо из этой запутки вылезти. Эти долбаные киллеры, хрен их знает, что у них на уме. Может, и вправду хотели желтому сдать, а может, развели каратиста как лоха. Кстати, очень похоже. Если б повезли на кладбище мочить, так и замочили бы. А они стали ему фокусы показывать.
Что за фокусы?
Потом как-нибудь, — отмахнулся Кривуля. Так вот, выйти на нас и желтый, и эти хрены моржовые могут только через каратиста. Значит... Кривуля многозначительно замолчал, но выражение его лица не допускало двояких толкований.
«Что значит?» — переспросил Алекс.
«То и значит. Он сам во всем виноват. Ведь он же нашел этих хренов. Он подставился. И нас подставил. И на 10 000 баксов согласился. У тебя есть столько?» Алекс покачал головой. «И у меня нет. И потом, если даже напрячься и отдать, они все равно доить будут. Это закон. Где легко взяли, туда обязательно еще раз придут».
«Так что же делать?» — заторможенно спросил Алекс.
Он уже все понял, но надеялся, что понял не так. Не может быть, чтобы друг напрямик предложил ему такое.
«Каратиста надо списать. Ну, грохнуть. Не бойся, основное я сам сделаю. Ты только за рулем посидишь. Тачка на ходу?»
Алекс кивнул. «Я же никогда... Я не умею».
«Тебе ничего уметь и не надо. Главное — силу духа проявить. За одно испытание пройдешь. Но на то дело, где бабок будет много».
Алекс сглотнул вязкую слюну. «А ты сможешь?» Кривуля кивнул.
«Это нетрудно. Славик при мне знаешь, скольких грохнул? Да и я, если честно».
Внезапно он оборвал свои откровения. «Жрать охота. Скажи Светке, пусть сготовит чего-нибудь. Я уже домой не пойду, у тебя переночую. Лады?»
«Лады, только...»
«Чего?» — удивился массажист.
«Мы со Светкой решили по-серьезному. Так что ты ее больше не трогай. На полу ляжешь».
Кривули присвистнул и весело улыбнулся.
«Ну, вы даете. Раз так, то ладно».